Дорогие братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие, которое записано в книге «Бытие», 45 глава с 1 стиха, 45 глава с 1 стиха и 5 стихов, а потом с 13 стиха. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами, чтобы для сохранения вашей жизни». И далее с 13 стиха: «Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Аминь. История о Иосифе – это, может быть, самая трогательная история, которую мы слышали, читали. И удивительно, что она написана так давно. И представьте себе, автор – Моисей. Кто-то ему, может быть, рассказал из людей, или ангел, или Дух Святой. И вот он эту историю записывает и подробно так описывает эти события и состояние Иосифа, как он обед приготовил. И вот сидят на этом обеде братья его по старшинству, каждый на своем месте. И он обращается к ним, он в своем одеянии, таком великолепном, почти что царском, и скромно одетые его братья. И он спрашивает: «Жив ли отец ваш? Здравствует ли он? Как к Вениамину?» Спрашивает: «Это брат ли ваш Вениамин?» А потом он выходит и плачет, и не может удержаться, и умывается, и потом возвращается. Какая история, как она трогает, какая она древняя. Ее читают старые и малые, и знатные, и простые, и образованные, и необразованные. Она трогает всех. Про русского писателя Федора Достоевского рассказывают в воспоминаниях. В детстве он рос в благочестивой семье, и мать собирала каждую неделю обед, и приходил диакон. И диакон учил закону Божьему четырех детей. И вот он, особенно он вдохновенно, из Ветхого Завета он рассказывал про Иосифа, историю Иосифа. А из Нового Завета нравилось им слушать про Рождество Христово. И когда этот диакон так толковал с воодушевлением, то мать, которая там занималась своим трудом, она тоже выходила и слушала. И вот это воспитание, и сам, они учились читать, семья, братья и Федор, по книге 104 священных историй Ветхого и Нового Завета. И потом в юности был увлечен Фёдор Достоевский революционным движением, и даже он был осуждён, и приговор был повешение, и в самую последнюю минуту приговор был заменён каторгой. И вот это всё так вернуло, переродило переворот в душе, и он уже ещё до приговора, он полностью обратился ко Христу, и уже ждал он перехода, чтобы быть со Христом. Но Бог другое предусмотрел. И вот он написал среди своих многих романов роман, который называется «Братья Карамазовы», и там герой, старец Зосима. Мне хочется прочитать его слова как раз об этой истории Иосифа. И он там учит своих учеников, старец Зосима, и говорит: «Гибель народу без Слова Божьего! Жаждет душа человека Слова Божьего и всякого прекрасного восприятия». И он учит, как читать Слово Божье. «Прочти им, а деткам особенно, о том, как братья продали в рабство родного брата своего, отрока милого Иосифа, сновидца и пророка великого. А отцу сказали, что зверь растерзал его сына, показав окровавленную одежду его. Прочти, как потом братья приезжали за хлебом в Египет, а Иосиф уже царедворец великий, имя неузнанный, мучил их, обвинил, задержал брата Вениамина, а все любя. Люблю вас и любя мучаю, ибо ведь всю жизнь свою вспоминал неустанно, как продали его где-нибудь там в горячей степи у колодца купцам, и как он, ломая руки, плакал и молил братьев не продавать его рабам в чужую землю. И вот, увидя их после стольких лет, возлюбил их вновь безмерно, но томил их и мучил их, все любя. Уходит, наконец, от них, не выдержав сам муки сердца своего, бросается на одр свой и плачет, утирает потом лицо свое, и выходит сияющий и светел, и возвещает им: «Братья, я Иосиф, брат ваш». Пусть прочтет он им далее о том, как обрадовался старец Яков, узнав, что жив еще милый мальчик, и потянулся в Египет, бросив даже отчизну, и умер в чужой земле, изрекши навеки веков в завещании своем величайшее слово, вместившее таинственно в кротком и боязливом сердце его во всю жизнь его о том, что от рода его, от Иуды, выйдет великое чаяние мира, примиритель и спаситель его». Вот так толкует этот христианин историю Иосифа и говорит о том, что Иаков – отец Иосифа. Мы помним из Библии, какая жизнь у него была, очень такая, может быть, даже смутная такая, непостоянная, и обман там был с его стороны, и неправедность, а так Господь устроил его жизнь в конце, провел его через странствие, через страдания, через потери, и он обрел такую силу духовную, что он в Египте, уже умирая, он благословил 12 колен Израилевых, и написано, что он скончался и приложился к народу своему. Он лег и, мы говорим, умер. Вот его смерть была такая, что он умер вот так вот, сказав эти слова, лег и умер. А тут другие слова употреблены. Скончался. А раньше еще такие слова употребляли: приставился, означает перенесен был, переставлен. И Это пример для нас. Какую кончину мы бы хотели? Как бы мы хотели или с Господом встретиться, или переставиться, приставиться, присоединиться к Божьей Церкви, к Божьему народу. И вот Иосиф, жизнь Иосифа. Не только Достоевский об Иосифе рассказывает, очень много художников, композиторов этой темой истории о Иосифе прекрасном были вдохновлены. Один немецкий писатель великого такого уровня, Томас Манн, он даже на историю Иосифа в 4 книгах, тетралогия. Книги, каждая из этих книг, сотни и сотни страниц. И вот эту историю, которая краткая, ее можно прочитать за полчаса, он ее рассказывает в 4 книгах. Первая книга «Былое Иакова», вторая книга «Молодость Иосифа», третья книга «Иосиф в Египте», четвертая книга «Иосиф кормилец». И вот так он подробно рассказывает, и нам тоже, когда мы читаем историю Иосифа, нам хочется остановиться и размышлять, как это было, почему Иосиф так со своими братьями поступает. Вот он увидел их первый раз. И почему же он им говорит, что они соглядатаи, что они пришли с худыми намерениями, он их обвиняет, он их на 3 суток сажает в темницу. Потом он их выпускает, но в темнице остается брат Симеон. А он их посылает: идите, приведите Вениамина. А Вениамин остался с отцом. Вениамин – это брат, которого особенно отец любит. И эти братья, которые пошли, они в своих мешках нашли серебро, те деньги, которые они заплатили за хлеб. И почему так делает Иосиф? А потом, когда опять братья пришли, опять он им кладет в мешки их серебро, и они опять в ужасе. И он чашу кладет в мешок Вениамина. Ну а это зачем? Ну зачем этому мальчику эту чашу он кладет, чтобы обвинить его? И вот он, они приходят, и он говорит, что Вениамин останется в рабстве. Для чего же так Иосиф поступает? И вот эта история, начало ее, вспомним ее начало. 12 сыновей Иакова. 2 жены, 2 служанки у жен, всего 12 сыновей. И мы вспоминаем при рождении и ссоры сестер Лии и Рахили, соперничество, споры там за мандрагоры, которые нашел Рувим, они очередь друг другу уступают. И вот такая обстановка, и сыновья рождаются. И удивительно, если мы посмотрим в будущее, в такой неустроенной семье, в таких взаимоотношениях, потом мы читаем о этих взаимоотношениях, Бог, благословенные 12 колен Израилевых, благословенный Божий народ, первосвященник носит на перстнике 12 камней, которые сияют разным светом и разной славой. Вот так удивительно Бог относится к нам. Он видит что-то высокое в нас, несмотря на то, что мы согрешаем. Он ведет нас в вечность и приготовил нам великое чудное будущее. И вот Иосиф, 17 лет ему, и он доносит худые слухи о своих братьях. И братья за это относятся к нему враждебно, недружелюбно, недолюбливают его. А потом еще эти сны, Приснились Иосифу сны, что поклонились снопы ему, одному снопу, 11 снопов поклонилось. А еще приснились, что звезды поклонились, да еще и солнце, и луна поклонились. И все недовольны Иосифом. Сновидец, этот сновидец, даже отец его укоряет, ну что это такое, и мы с матерью тебе тоже будем поклоняться. И вот такое к Иосифу отношение. А если бы мы попробовали бы обвинить Иосифа, что он? Доносчик. Что он? Ябеда такой, который что-то хочет плохое сказать. То мы бы не смогли этого сделать. Мы бы не смогли этого сделать, глядя в будущее, когда Иосиф встретил братьев, и вот эти чувства, и оказалось ключ ко всему поведению Иосифа, что он любил. В сердце его была любовь. В сердце его была любовь, и когда был он малым, и когда он был юным, когда он пошел, я ищу братьев моих. Ему хотелось быть с братьями. А посмотрим на эти отношения братьев. И вот это вот недолюбливание переходит в неприязнь. А неприязнь, косые взгляды переходят в ненависть. И это нам урок, потому что эта семья... Мы можем посмотреть на наши семьи, мы можем посмотреть на самих себя, на нашу любовь. В Иосифе была любовь, такая горячая, искренняя любовь, а ему отвечали братья неприязнью, ненавистью. И вот этот грех у них увеличивался. Они решили его убить, а потом решили, да ладно, бросим его в ров. Глубокий ров, из которого нельзя выбраться. Они растерзали его одежды и бросили его обнаженным в этот ров. И он кричал, братья мои, братья мои. А они посмеивались. Вот сновидец, написано, что они сели и стали ужинать. А потом они в ожесточении своего сердца продали его проходящим купцам. И он оказался в рабстве, а потом он оказался в темнице. И вот если бы мы посмотрели на эту семью и на Иосифа в рабстве и в темнице, мы бы сказали, какая несчастная семья, какой несчастный Иосиф. Может быть, у нас в семье или в наших делах что-то неблагополучно. И мы думаем, ну почему так плохо? Почему у меня такие условия, такие страдания? Но про Иосифа сказано, Бог был с ним. Бог был с ним и в Египте, и в темнице. Бог дал ему мудрость, великую мудрость. И вот мы далее читаем, как Иосиф действовал, и вот это то, как он с братьями поступал, мы можем разъяснить только словами «он любил братьев». Он любил, но ему он хотел, чтобы братья покаялись, чтобы они узнали его не как властители испугались перед ним. Он хотел, чтобы Бог так их вел, чтобы им открылась их вина. И так, в конце концов, получилось. И мы свидетели, и мы читаем о покаянии братьев. И вот 44 глава 16 стиха Иуда сказал, «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы, рабы господину нашему. Иуда говорит о том, что они рабы, что Бог, что они виновны пред Богом. Я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. И вот какое преображение в Иуде, какая перемена. Он продал, он был инициатором, он предложил: давайте за 20 серебряников продадим его в рабство. А тут он сам себя отдает. Я буду рабом, отпусти моего брата. Я буду рабом, я отдаю себя. И вот такое произошло, такая перемена. И Иосиф, когда он говорит это, он уже не может выдержать, и он, мы, то, что мы прочитали, он закричал: удалите всех. Он зарыдал: я Иосиф, брат ваш. А они в ужас пришли, потому что они вспомнили, как он кричал: братья мои, братья мои, пожалейте меня. Как они рвали ему одежды. А сейчас он в таких одеждах царских, сияющих золотом. И вот ужас на них напал, этот сон. Там только снопики поклонились. А теперь они поклонились перед Иосифом, перед его величием. Как он высок перед ними. Они действительно были в ужасе. И вот и далее мы прочитали: Иосиф, он их целует, обнимает. Это удивительно. Это удивительное чувство, которое он сохранил. Он сохранил любовь к братьям. Он прошел через такие страдания, которыми они его подвергли, эти страдания, и он их целует и обнимает. И это обращает наше внимание на нас и на наши взаимоотношения с родственниками нашими, с родными, с близкими. Есть такие, которые обидели нас, и нам это так горько, мы их исторгли. Как будто их нет. Мы ходим и не вспоминаем про них. Они ведь так поступили плохо с нами. Но как плохо поступили с Иосифом. И он при этом любит своих братьев. Это необыкновенная любовь, непонятная любовь. Как понять такую любовь? Он любит своих братьев, обнимает их и целует. Они стоят. Любовь, она незаметная. Братья, один любит всем своим горячим сердцем, а другие равнодушны. И вот мы тоже, любовь, у нас разная любовь, потому что она невидима. Одни любят, всем сердцем своим пылают любовью, а другие равнодушны, спокойны. Любовь настолько для нас непонятна, что люди спрашивают, любящие друг другу: ты меня любишь? Потому что это что-то невидимое, незаметное. И вот, глядя на любовь Иосифа, мы можем хоть немножко представить любовь Бога, который нас любит. Это непонятно. Как это ни странно, но Он нас любит. И любовь Иисуса Христа – это вообще что-то необыкновенное. Он пришел и умер за грехи наши, не за грехи не отдал себя за своих друзей, душу свою за друзей, а отдал за своих врагов, за нечестивых. И он, когда молился на кресте, то он просил за всех нас: прости им, ибо они не знают, что делают. И вот Иосиф является удивительным примером, прообразом Господа Иисуса Христа. Один богослов насчитал 100 разных замечаний и обстоятельств жизни Иосифа, указывающих на Иисуса Христа. И вот самые явные – это он был продан своими братьями. Братья возненавидели его. Он был в темницу помещен. Он был возлюбленный сын своего отца. Он вошел из темницы на высоты, и он стал правителем, и он стал питать всех хлебом. И вот наш Господь Иисус Христос, он имеет удивительную любовь. Когда мы смотрим на Иосифа, мы можем отчасти понять, помыслить, представить себе эту любовь. И мы можем учиться этой любви. Господь призывает нас, он учит. Эта история, она повлияла на братьев. Это совсем уже другая семья была. И Иаков пророчествовал уже о совсем другой семье, которая получила благословение от Господа. И Господь хочет благословить нас и научить нас любить. И пусть Господь поможет нам учиться у Иосифа, следовать за нашим Господом Иисусом Христом, а Ему да будет вечная честь, слава и поклонение во веки. Аминь.